Глава 12. План. Сыновья Мономаха, Мстислав Великий Князь, война с половцами, Чудью и Литвою, смерть великого князя Мстислава Владимировича, брат его Ярополк, Великий Князь, начало борьбы дядей с племянниками в племени Мономаховом, события в Новгороде Великом, смерть Ярополка Владимировича, Всеволод Ольгович Черниговский изгоняет Вячеслава Владимировича из Киева и утверждается здесь, отношения между Мономаховичами, война с ними Всеволода Ольговича, Ростиславичи Галицкие, война великого князя Всеволода с Владимирком Володаровичем Галицким, изгнание из Киева Игоря Ольговича, Изяслав Мстиславич Мономашич княжит в Киеве, плен Игоря Ольговича, первое упоминание о Москве, победа Юрия над племянником Изяславом и занятие Киева, подвиги сына Юриева, Андрея. Продолжение борьбы Изяслава с Юрием. Смерть Изяслава, его характер. Смерть Юрия. Борьба с половцами и финскими племенами. По смерти Мономаха на киевском столе сел старший сын его, Мстислав. Кроме Мстислава, после Мономаха оставалось еще четверо сыновей. Ярополк Вячеслав, Георгий, Андрей. Ярополк еще при отце получил стол Переяславский и остался на нем при брате. Ярополк был на своем месте, потому что отличался храбростью, необходимую для переяславского князя, обязанного постоянно биться со степными варварами. Третий брат Вячеслава княжил сперва в Смоленске, а потом переведен был в Туров. Георгий издавна княжил в Ростовской области, Андрей – во Владимире на Волыне. В Новгороде сидел старший сын Мстислава – Всеволод. В Смоленске – третий сын его – Ростислав. Где же был второй – Изяслав? Должно думать, что где-нибудь подле Киева. Он также отличался храбростью и потому нужен был отцу для рати. Скоро нашлась ему и волость, и деятельность. Из внешних событий по-прежнему записана в летописи борьба с половцами и другими соседними варварами. Половцы обрадовались смерти Мономаховой и немедленно явились в пределах Переяславского княжества. Мы видели, что русские князья во время счастливых походов своих в степи взяли у половцев часть подвластных им торков и печенегов. Видели, что эти варвары после сами убежали от половцев в русские пределы и были поселены здесь. Разумеется, половцам хотелось возвратить их назад. И вот летописец говорит, что они именно являлись для того, чтобы перехватить русских торков. Но в Переяславле сидел Ярополк, достойный по храбрости сын Мономаха, привыкший под отцовским стягом громить варваров в степях их. Узнавший о нападении и намерении половцев, Ярополк велел вогнать торков и все остальное народонаселение в города. Половцы приехали, но ничего не могли сделать, и, узнав, что Ярополк в Переяславле, пошли воевать по Сулье, места по реке Суле. Ярополк – благоверного князя корень и благоверная отрасль, по выражению летописца. Не дожидаясь помощи от братьев, с одними переяславцами пошел вслед за половцами, настиг их на правом берегу реки Удая, призвал имя Божие и отца своего, ударил на поганых и одержал победу. Помог ему Бог и молитвы отца его, продолжает летописец. После этого нападения половцев мы встретили известия об них при описании черниговских и потом полоцких происшествий. Мстислав не забыл той борьбы, которую вел он, сидя на столе новгородском. Именно борьбы с Чудью, и в 1130 году послал на нее сыновей своих – Всеволода, Изяслава и Ростислава. Летописец говорит подробно, в чем состоял поход. самих врагов перебили, хоромы пожгли, жены детей привели домой. Но не так был счастлив чудский поход одного Всеволода Новгородского в следующем году. «Сотворилась пакость великая, — говорит летописец, — перебили много добрых мужей новгородских в плену. Что половцы были для юго-восточной Руси, то Литва была для западной, преимущественно для княжества Полоцкого. Присоединивши к властям своего рода и это княжество, Мстислав должен был вступить в борьбу с его врагами. Вот почему в последний год его княжения летопись упоминает о походе на Литву. Мстислав ходил с сыновьями своими, с Ольговичами и зятем Всеволодом Городенским. Поход был удачен. Литву ожгли по обыкновению, но на возвратном пути киевские полки пошли отдельно от княжеской дружины. Литовцы настигли их и побили много народу. В 1132 году умер Мстислав. Его княжение, бывшее совершенным подобием отцовского, утвердило в народе веру в достоинство племени Мономахова. «Этот Мстислав Великий, — говорит летописец, — наследовал пот отца своего Владимира Мономаха Великого. Владимир сам собою постоял на Дону и много пота утер за землю русскую. А Мстислав мужей своих послал, загнал половцев за Дон, за Волгу, за Яик. И так избавил Бог русскую землю от поганых. Народ мог надеяться, что долго будет спокоен от их нашествий, потому что Мстиславу наследовал по всем правам брат его Ярополк, благоверная отрасль, который был известен своей храбростью, своими счастливыми походами в степи. У Ярополка не было соперников. Он был единственный князь, который мог сесть на старший стол по отчине и дедине. Он крепко сидел в Киеве и потому еще, что люди киевские послали за ним. Но их надежды на Ярополка не сбылись. Спокойствие Руси кончилось смертью Мстислава. Сначала княжения Ярополкова начались усобицы. Усобицы в самой семье знаменитого князя-братолюбца. Святославичи воспользовались ими, и киевляне должны были терпеть на своем столе князя недоброго племени. Усобицы заняли все внимание князей в княжение Ярополкова. И не было походов на врагов внешних. Половцы опомнились от ударов, нанесенных им при Мономахе и Мстиславе, и опять получили возможность пустошить русскую землю. В 1138 году они опустошили Курскую волость. Союзные отряды их явились даже в области Новгородской. Чуть также воспользовалась смутами, возникшими в Новгороде, и не только перестала платить дань, но, собравшись, овладела Юрьевым и перебила тамошних жителей. В 1133 году Всеволод по вторичном утверждении в Новгороде предпринимал поход на Чуть и отнял у ней опять Юрьев. В 1139 году умер Ярополк. В летописи замечаем сильную привязанность к этому князю, который напоминал народу отца своего мужеством, славою удачных походов на половцев и, как видно, нравственными качествами. По смерти Ярополка преемником его на старшем столе был по всем правам брат его Вячеслав, который вступил в Киев беспрепятственно. Но как скоро Всеволод Ольгович узнал о смерти Ярополка и что в Киеве на его месте сидит Вячеслав, то немедленно собрал небольшую дружину и с братьями, родным Святославом и двоюродным Владимиром Давыдовичем, явился на западной стороне Днепра и занял Выжгород. Отсюда, выстроив полки, пошел к Киеву, стал в Копыреве конце и начал зажигать дворы в этой части города, пославши сказать Вячеславу: «Иди добром из Киева». Вячеслав отправил к нему митрополита с таким ответом: «Я, брат, пришел сюда на место братьев своих, Мстислава и Ярополка, по завещанию наших отцов. Если же ты, брат, захотел этого стола, оставя свою отчину, то, пожалуй, я буду меньше тебя, пойду в прежнюю свою волость, а Киев тебе». И Всеволод вошел в Киев с честью и славою великою, говорит летописец. Шведскому князю, который в 1142 году приходил в 60 шнеках на заграничных купцов, шедших в трех ладьях, не удалось овладеть последними. Купцы отбились от шведов, убившие у них 150 человек. С финскими племенами продолжалась борьба по-прежнему. В 1142 году приходила Емь из Финляндии и воевала область Новгородскую, но ни одного человека из них не возвратилось домой. Ладожане истребили у них 400 человек. В следующем году упоминается о походе Карелы на Емь. О половецких нашествиях не встречаем известий в летописях. Под 1139 годом читаем, что приходила вся половецкая земля, все князья половецкие на мир. Ходил к ним Всеволод из Киева и Андрей из Переяславля к Молотину и помирились. Разумеется, мир этот можно было только купить у варваров. 1 августа умер Всеволод, князь умный, деятельный, где дело шло об его личных выгодах, умевший пользоваться обстоятельствами, но не разбиравший средств при достижении цели. У Татищева читаем о Всеволоде. Сей великий князь ростом был муж и велик, и озельми толст, волосов мало на голове имел, борода широкая, очи немалые, нос долгий, мудр был в советах и судях, для того, кого хотел, того мог оправдать или обвинить. Много наложниц имел и более в весельях, нежели расправах упражнялся. Через сие киевлянам от него тягость была великая, и как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал. И более были ради, но притом более еще тягости от Игоря, ведая его нрав свирепый и гордый, опасались. В самом деле, в дошедших до нас списках летописей нет похвалы Всеволоду и нет упоминовения, чтобы о нем плакали. После братних похорон Игорь поехал в Киев, созвал всех киевлян на гору, на двор Ярославов, и все присягнули ему, а сами послали сказать Изяславу в Переяслав: «Поди, князь, к нам, хотим тебя». Изяслав принял приглашение, собрал своих ратных людей и пошел из Переяславля. Когда он перешел Днепр у Заруба, то прислало к нему все пограничное варварское народонаселение, черные клобуки и все жители пограничных городов на реке Роси, все поросье. Посланные говорили: «Ты наш князь, Ольговичей не хотим, ступай скорее, а мы с тобою». Скоро явились новые послы из Киева и сказали: «Ты наш князь, ступай, не хотим переходить к Ольговичам, точно по наследству, где увидим твой стяг, тут и мы будем готовы с тобою». Изяслав пошел к Киеву и стал с сыном своим Мстиславом у вала, подле Надова озера. А киевляне стояли особо у Ольговой могилы огромную толпою. Скоро Игорь и все войско его увидали, что киевляне послали к Изяславу и взяли у него Тысяцкого со стягом. А вслед за тем бериндеи переехали через Лыбедь и захватили Игоря в обоз перед Золотыми воротами и под огородами. Ольгович с племянником не смутились от этого и пошли против Изяслава. Но им нельзя было проехать к нему Надовым озером, они пошли верхом и попали в самое невыгодное место между двумя канавами из озера и сухой Лыбеди. Бериндеи заехали им взад и начали сечь их саблями, а Изяслав с сыном Мстиславом и дружиною заехали сбоку. Ольговичи побежали, Игорь заехал в болото, конь под ним увяз, а идти он не мог, потому что был болен ногами. Брат его Святослав бежал на устье Десны, за Днепр, а племянник Святослав Всеволодович прибежал в Киев и спрятался в Ирининском монастыре, где его и взяли. Дружину Ольговича гнали до самого Днепра, до устья Десны и до Киевского перевоза. Изяслав с великою славою и честью въехал в Киев. Множество народа вышло к нему навстречу. Игумены с монахами и священниками со всего Киева в ризах. Он приехал к святой Софии, поклонился Богородице и сел на стол отцовском и дедовском. В это время пришла весть, что Юрий Ростовский заключил союз со Святославом и идет к нему на помощь. Услыхав, что дядя поднялся на него, Изяслав Мстиславич отправил степью гонца в Рязань к Ростиславу Ярославичу с просьбой, чтобы напал на Ростовскую область и таким образом отвлек бы Юрия. Ростислав согласился. Весною Юрий с союзником своим начал наступательное движение. Сам вошел в область Новгородскую, взял Торжок и землю по Мсте, а Святослав пошел на Смоленскую волость, взял Голядей на верховьях Протвы и обогатил дружину свою полоном, после чего получил зов от Юрия приехать к нему в Москву, имя которой здесь впервые упомянуто. В 1154 году, женившись во второй раз на царевне Грузинской, Изяслав схоронил брата Святополка, а потом скоро сам занемог и умер. Летописец называет его честным, благородным, христолюбивым, славным, говорит, что плакала по нем вся русская земля и все черные клобуки, как по царе и господине своем, а больше, как по отце. Причина такой любви народно ясна. При необыкновенной храбрости, в которой равнялся с ним, может быть, из князей один Андрей Юрьевич, не уступая никому первого места в битве, гоня врагов и в то время, когда полки его бывали разбиты, Изяслав отличался также искусством, был хитер на воинские выдумки, но, будучи похож на знаменитого деда своего храбростью, отвагою, он напоминал его также ласковостью к народу. Юрий вошел в Киев с четырьмя старшими сыновьями, которых посажал около себя: Андрея в Вышгороде, Бориса в Турове, Глеба в Переяславле, Василька на Поросье. 10 мая 1157 года Юрий пировал у осменника Петрилы, в ночь занемог и через пять дней умер. В день похорон, 16 мая, наделалось много зла, говорит летописец. Разграбили двор Юрьев Красный и другой двор его за Днепром, который он сам звал Раем. Также двор Василька, сына его, в городе. Перебили суздальцев по городам и селам, имения их разграбили. Эти действия киевлян служат ясным знаком нерасположения их к Юрию и его суздальской дружине, которую он привел с севера. У Татищева прибавлено, будто киевляне приговаривали, побивая суздальцев: «Вы нас грабили, разоряли, жены дочерей наших насильствовали, несть нам, братья, но не приятели». Там же о наружности и характере Юрия. Был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза невелики, великий нос долгий и накривленный, борода малая, великий любитель жен, сладких пищ и питья. Более о весельях, нежели о расправе и воинстве прилежал. Но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев. Смертью Юрия кончилось третье поколение Ярославичей.